Радио Донбасс Реалії.
Добрий день. Це Радіо Донбас Реалії. В студії Ростислав Котин. Вітаю. Сьогодні 15 февраля. В нашій програмі сьогодні. Мішають ли гражданські самоліти роботі противовоздушної оборони України? Як в самому крутому місті свободної частини українського Донбасу оцінюють ризик нової атаки Росії? А в студії ми обсудимо обращення Госдуми Росії к президенту Путіну о признании так называемых ЛДНР независимыми государствами. Мы проанализируем этот шаг Москвы и как на это реагируют в Киеве. Позже у нас в гостях будут политический аналитик Мария Кучеренко и представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. И к гостям у нас прямого эфира будут много вопросов. Что меняет решение Госдумы в самой России и в ее подходе к урегулированию на Донбассе? Является ли это решение ударом по Минским соглашениям? Может ли решением Госдумы быть это решение использовано Москвой как повод для вторжения в Украину на фоне массового скопления российских войск возле украинских границ? На эти и другие вопросы будем искать ответы позже в нашей программе. На голосование в Госдуме уже отреагировал МИД Украины. Пресс-секретарь украинского МИДа сказал Радио Свобода, что, признав незаконное вооруженное формирование, Москва сознательно выйдет из Минских соглашений. Такое признание не будет иметь правовых последствий, добавили в МИД Украины. Обязательно звоните нам по телефону 0 800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
К новостям мы вернемся немножко позже. Сейчас я вам расскажу о главном событии этого дня. Напомню, что Госдума России обратилась к президенту Владимиру Путину с тем, чтобы признать группировки ЛДНР на Донбассе независимыми государствами. Авторы проекта – депутаты из Коммунистической партии России. Также документ предполагает скорейшее проведение переговоров с главарями боевиков для создания, цитата, «правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи». Конец цитаты. По словам спикера парламента Вячеслава Володина, депутаты считают, что признание этих республик создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей от внешних угроз. Напомню, что уже, как я уже вам раньше говорил, на это уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины. МИД Украины считает, что признание так называемых ЛДНР будет означать сознательный выход из Минских соглашений со стороны России. Такой шаг будет серьезным ударом для политика дипломатического урегулирования на Донбассе, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры, заявил пресс-секретарь украинского МИДа. И в МИДе считают, что, согласно позиции официального Киева, такое признание со стороны Кремля ЛДНР не будет иметь никаких правовых последствий.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ну а сейчас мы перейдем к нашему корреспонденту в Одессе Михаилу Штекелю. Тема такая. Правильно ли поступает Украина, не закрывая небо для гражданских бортов? И даже наоборот, поддерживает перевозчиков, чтобы они не останавливали полеты над украинской территорией. Может ли это помешать работе противовоздушной системы противовоздушной обороны Украины? Ведь она ожидает возможные авианалеты российских бомбардировщиков в случае, если будет массовое российское вторжение на украинскую территорию. Этот вопрос изучал мой коллега Михаил Штекель. Он с нами сейчас на связи. Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер, Александр.
Скажите, пожалуйста, в каких случаях над страной, над Украиной закрывают небо для гражданской авиации? И нужно ли вообще вот сейчас закрывать небо над Украиной? Что говорят эксперты, с которыми вы общались?
Я говорил с генерал-лейтенантом ВВС в отставке Игорем Романенко, и он дал двойственный ответ. С одной стороны, в условиях реальных боевых действий небо нужно закрывать незамедлительно, по его словам. Он вспомнил два трагических случая и в Украине в июле 2014-го, когда российские войска или пророссийские сепаратисты сбили «Боинг», и трагедию в Иране, когда был сбит украинский «Боинг» в январе 2020 года. Но сейчас, утверждает эксперт, с которым я общался, о закрытии воздушного пространства речь еще не идет, поскольку не наблюдаются конкретные боевые действия в авиапространстве. А если же они будут наблюдаться, то гражданская авиация получает специальный сигнал, который требует, чтобы они сели моментально на ближайший аэродром. Проблема в том, что гражданские борты, иностранные гражданские борты, как объяснил эксперт, не оборудованы программой распознавания свой-чужой, которая есть в украинских самолетах. Поэтому на радарах их будет легко перепутать с самолетами противника, которые, конечно же, также не будут подавать никаких сигналов в ответ на вот эти вот сигналы украинской армии о том, свой это самолет или чужой.
Угу. То есть пока что как бы неоднозначно, то есть опасность существует, я так понимаю, правильно?
То есть в случае любого обострения в авиационном пространстве небо необходимо закрывать. Я напомню, что Украина закрывала небо, например, в июле 2014 года, просто поскольку украинские власти не знали тогда о том, что у пророссийских боевиков есть более мощные зенитно-ракетные комплексы, как вы думали, что у них есть только переносные зенитно-ракетные комплексы, и высоту закрывали на 4-6 километров, потом закрыли до 9
километров. Ясно. Михаил, оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Я напомню, что сейчас я рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон. Напомню номер, это 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Ну, а я возвращаюсь к нашему корреспонденту Михаилу Штекелю. Михаил, вы уже вспомнили, что раньше были инциденты, трагедии с самолетами. Напомню, что да, действительно, в июле 2014 года над Украиной, над небом Донбасса. И в январе 2020 года возле аэропорта Тегерана из военных зенитно-ракетных комплексов сбили пассажирские самолеты. Это могло быть причиной трагедии. И что ли такое, может ли такое произойти в Украине в случае российского авиационного вторжения, если российская авиация начнет вторгаться массово в украинское авиационное пространство? Скажите, пожалуйста.
Главные причины таких ошибок, по словам экспертов, две. Первое – это определенное ожидание цели, как было и возле Донецка, так и в Иране. И второе – это неприспособленность экипажа к работе в конкретных обстоятельствах, как, например, было с Буком. Российский экипаж Бука не проводил боевое слаживание, не привык к местности в районе Донецка, поэтому не распознал пассажирский Боинг. И третье, очень важная причина – это отсутствие работы в четкой военной вертикали. Для украинских ПВОшников такой опасности нет. Они работают на своей территории, они знают местность, в которой они расположены, есть четкая вертикаль. И, конечно, ни перед кем из них не стоит задача сбить пассажирский самолет. Поэтому основных проблем удастся избежать. Однако все равно, если начинаются какие-то активные боевые действия, авиационное пространство нужно закрывать сразу.
Угу. Я напомню, что мы на прямой связи с Михаилом Штекелем, нашим корреспондентом. Еще оставайтесь на связи, пожалуйста. А я напомню, что мы обсуждаем тему, правильно ли поступает Украина, что не закрывает небо для гражданских бортов и даже, наоборот, поддерживает перевозчиков авиационных, пассажирских, чтобы они не останавливали полеты в Украину и с Украины. Может ли это помешать работе противовоздушной обороны Украины, ведь она ожидает возможные авианалеты российских бомбардировщиков и российской военной авиации. Еще один вопрос, Михаил, к вам тогда. А что не хватает украинской системе противовоздушной обороны? Как она себя вообще чувствует? Современная ли она? Устаревшая ли она? Как она технически оснащена? Скажите, пожалуйста.
Система противовоздушной обороны, по словам эксперта, с которым я общался в Украине, довольно хорошая по сравнению с другими странами, например, с Польшей. Не хватает важного компонента, это противоракетная оборона. Еще после развала Советского Союза в 1991 году Украине достали установки противоракетные установки С-300В1. Но еще тогда, еще в 1991 году, мы не получили для них никаких боеприпасов. самолетов, а некоторые для поражения ракет. Это более сложные устройства с более высокой скоростью. Ну, у них другие технические характеристики. Вот у нас пока что нет. И решить эту проблему можно, закупив американские противоракетные комплексы, но это довольно дорогое удовольствие. Эксперт сказал, что недавно Польша закупила 4 дивизиона так называемого «Патриота» ФАК-3 за те же деньги, которые Украина потратит в этом году на все вооруженные силы Украины. Поэтому второй вариант – это закупить более старые противоракетные установки или же развивать свои. Но это, по его словам, 7-10 лет в лучшем случае.
Ясно. Спасибо большое. Да, действительно, Украина рассматривает такую возможность и уже обращалась неформальными каналами, официальными к Соединенным Штатам о поставке системы «Патриот» для украинской системы противовоздушной обороны. Спасибо. На связи был наш корреспондент Михаил Штекель.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Работаем дальше. Россия непредсказуема, считают мариупольцы, которые прошли горячую фазу войны. Но все же звуки обстрелов здесь за 8 лет стали чем-то повседневным. И у мариупольцев выработался определенный иммунитет к новостям об эскалации. Об этом, о том, как самый крупный город в свободной части Донбасса, украинского Донбасса, переживает нынешнюю ситуацию между Украиной и Россией, расспросим у Юлии Гаркуши, корреспондентки проекта «Новости Приазовья в Мариуполе». Она с нами сейчас на связи. Юля, как слышите? Сейчас у нас подсказывают, что связь оборвалась. Так, у нас на связи сейчас Сергей Горбатенко. Сергей, вы меня слышите?
Да.
Слышите, да? Как вообще ситуация сейчас у вас там?
Ситуация, вот последние несколько дней мне стали звонить, писать друзья, знакомые, спрашивать, а что же все-таки будет, ведь ты знаешь больше всех. Будет ли вторжение, плюс последние новости, в частности, информация The Sun о том, что в 3 часа утра вот уже будут там бомбардировки, ракетные удары. Ну, лично я замечаю, что паника, несмотря на то, что успокаиваем людей, паника все равно нарастает.
Вы следили за голосованием в Государственной Думе, правильно? Я знаю, что вы активно сегодня работали над этой темой. Она проголосовала за направление к президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать независимыми оккупированные районы Украины, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Как происходило голосование это в Государственной Думе? Какие были варианты? Что вообще, на что вы обратили внимание?
Изначально было 2 варианта обращения к Путину, то есть текст самого обращения был идентичный, но предлагали разные механизмы. Коммунисты говорили о том, что это обращение надо передать непосредственно Владимиру Путину, и пускай он после консультации с разными ведомствами уже принимает единоличное решение. Но путинская партия «Единая Россия» вынесла альтернативный проект, и они сказали о том, что мы оставляем текст коммунистов с просьбой к Путину признать независимость и самостоятельность ЛДНР, но, тем не менее, этот текст надо сначала направить в Министерство иностранных дел, чтобы там посмотрели, а не нарушит ли таким образом Россия некие договоренности, которые были подписаны на международном уровне. Но, тем не менее, все-таки Государственная Дума поддержала тот вариант, который предложила коммунистическая партия, и 351 голос они за него отдали. Ну, мотивация депутатов была уже традиционная. Они говорили о том, что Украина осуществляет в кавычках якобы геноцид против народа Донбасса. Украина вообще никакой пункт минских договоренностей не выполнила. Поэтому, собственно, и надо для того, чтобы спасти граждан России, которые проживают в Ордло, надо признать их независимость. Депутаты подчеркнули о том, что сейчас уже 773 тысячи граждан Украины получили российские паспорта И поэтому и этих граждан, и других граждан, которые проживают в Донецке и Луганске, надо спасать от якобы геноцида, который хочет устроить Украина. Но вот я заметил, что только один депутат Государственной Думы, это Сардана Ксентьева, она представляет фракцию «Новые люди», сказала о том, что не надо сотрясать воздух кулаками, а надо депутатам обратить внимание на те проблемы, которые волнуют их избирателей. То есть рубль падает, цены растут, системы здравоохранения и образования деградируют, и депутатам надо обратить внимание именно на эти вопросы. И вот я сейчас зацитирую Сардану Аксентьеву, она сказала следующее. «Резкие заявления, беспрерывные потрясания кулаками, они сегодня могут спровоцировать уже реальный конфликт, за который придется расплатиться реальными человеческими жизнями». Но, к сожалению, к ней никто не прислушался, и обращение к Путину одобрили. И вот сейчас уже появилась реакция самого Владимира Путина. Во время общения с прессой, после встречи с Шольцем, канцлером Германии, он сказал буквально следующее, я зацитирую Путина. «В нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса. Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений». То есть какая получается ситуация? Депутаты Госдумы, они даже выступая с трибуны, говорили о том, да, мы понимаем, что если Путин признает независимость ЛДНР, то мы выходим из Минских соглашений. Но вот реакция Путина говорит о том, что, видимо, Россия все-таки не собирается признавать ЛДНР, и, возможно, будут еще какие-то переговоры в рамках Минского формата.
Сергей, у меня такой вопрос. Там, мне кажется, было два подхода. Один — это как бы та обращение, на чем настаивали российские коммунисты прямо к Путину. А второй — это тот, что Единая Россия предлагала. Такой подход был, по крайней мере, на вчерашний день, что как бы давайте посоветуемся с МИДом, с Минобороны России, с другими ведомствами, а потом уже будем решать. Все-таки победил такой более радикальный подход, на чем настаивала КПРФ, Компартия Российской Федерации, прямо к Путину обращение сразу же и вперед. Да? Как бы, почему вот именно победила позиция меньшинства коммунистов, а не большинства единороссов? Почему так получилось?
Мне сложно сказать объективно, но исходя из личного мнения, исходя из того, что я увидел, коммунисты, выступая из трибуны, они не стеснялись в выражениях, они вот такие пламенные речи говорили, в том числе обращаясь к единороссам, они сказали так, вот вы предлагаете сначала обратиться к ведомствам, к Лаврову, но этим вы затягиваете ситуацию, Путин и так будет общаться с этими министерствами и без вас, поэтому давайте не затягивать, давайте голосовать. Ну, возможно, это и сработало.
У меня еще вопрос. То есть даже когда вы следили за дебатами в Российской Государственной Думе сегодня, звучали все-таки, да, я так понимаю, такие как бы реплики, что давайте лучше займемся внутренней ситуацией в России, экономикой, социальными вопросами, вместо того, чтобы заниматься украинским Донбассом. Я так понял, что даже прозвучала и такая позиция от некоторых, да?
Да, это было только одно выступление одной женщины, Сарданы Аксентьевой. Она представляет фракцию «Новые люди». И она одна единственная сказала о том, что давайте все-таки займемся своими непосредственными обязанностями и давайте выполним те обещания, которые мы давали своим избирателям. Потому что доходы их падают, медицина и образование, они снижаются их качество, они деградируют. Поэтому давайте сегодня оставим дипломатам их работу. Вот ее позиция была в чем. Сейчас, как говорит Сардана Аксентьева, российские дипломаты работают нормально. Ситуация на Донбассе по сравнению с 2014-2015 годами, она особая. Вот сейчас она не обостряется, то есть нет серьезных обстрелов, нет серьезных жертв. Поэтому пускай дипломаты так дальше и работают, а мы, депутаты, то есть они должны заняться своими делами, должны наладить жизнь обычных простых россиян. Иначе может быть конфликт, и простым россиянам придется отдавать свои жизни, ну, непонятно где.
Спасибо. Сергей Горбатенко, он следил, наш корреспондент. Сергей следил сегодня за голосованием в Государственной Думе России и над тем, как она обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость так называемых ЛДНР, этих группировок на Донбассе. Спасибо большое, Сергей.
Радио «Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Ну, мы сейчас обсудим это обращение Государственной Думы России к президенту России Владимиру Путину о признании ЛДНР. У нас на связи политический аналитик, украинский политический аналитик Мария Кучеренко. Мария, приветствую вас.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вы вот следили за сегодняшним днем и то, как произошло голосование, происходило голосование в Государственной Думе России. В чем смысл такого решения для России? Легализироваться на оккупированных территориях? В чем вообще, зачем и почему сейчас? Как бы, вот, что произошло, и почему именно сейчас произошло? Как вам эта ситуация вся выглядит?
Я полагаю, что смысл этих действий России заключается в том, чтобы еще активнее принуждать нас к выполнению Минских соглашений. То есть со стороны Российской Федерации, как мне видится на сегодняшний день, это определенный блеф. То есть попытки говорить о том, что если мы сейчас же не пойдем на выполнение политической составляющей Минских соглашений в российской интерпретации, то в таком случае будет иметь место признание этих псевдореспублик, и это признание этих псевдореспублик потянет автоматически за собой эскалацию на существующей линии разграничения, так как если мы обратимся к текстам так называемых конституций этих псевдореспублик, то мы увидим, что согласно этим так называемым документам территории псевдореспублик соответствуют территориям украинских Донецкой и Луганской областей. То есть те города, которые мы называем оккупированными, они называют свободными, а наши свободные города Донбасса, которые являются или освобожденными, или просто свободными, они называют оккупированными в своих конституциях. Поэтому такой вопрос, он автоматически поднимает тему какой-то военной эскалации на линии разграничения. Ну и, конечно же, такое время было выбрано как раз для того, чтобы заставить нас поддаться этому психологическому, дипломатическому, военному давлению. И я думаю, что в ближайшие дни этот градус будет только нарастать. Но в то же время не стоит забывать о том, что говорить можно все, что угодно, но нужно следить за действиями. Мы знаем, что Россия инициировала на 17 февраля заседание Совбеза ООН, приуроченное к годовщине выполнения Минских соглашений и в целом принятия Минских соглашений. Поэтому говорить о том, что сейчас, здесь и сейчас будут даны какие-то ответы, уже не представляется возможным. Ведь было бы несколько странно говорить о Минских соглашениях в Совбезе ООН, будучи главным нарушителем этих соглашений.
Хорошо, оставайтесь с нами на связи. К нам тоже присоединился к нашей дискуссии Сергей Гармаш, представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Сергей, приветствую вас. Вы меня слышите?
Да, добрый вечер. Гармаш.
Сергей Гармаш. Сергей, у меня к вам вопрос такой, уже Мария частично ответила на него. Почему сейчас? Ведь можно как бы оставить все как есть и дальше, как бы, чтобы эти были псевдореспублики, себе существовали так, а вот такое признание уже независимости, это уже серьезный шаг, выводит на другой уровень. Почему сейчас это произошло? Какая мотивация в Москве?
Ну, сразу давайте определимся, что признание независимости не произошло.
То есть, да, это только обращение. Это
политический демарш до Государственной Думы. Признание могло быть и без обращения Госдумы, и если этот спектакль устроили именно публично, то, наверное, он рассчитан на какого-то зрителя. Я думаю, что зритель тот же самый, который, собственно, наблюдает за скоплением войск на наших границах, за перипетиями с ультиматумами там, НАТО и Соединенным Штатам. То есть зрители – это западные наши партнеры – и Киев. И поэтому вот это вот обращение, я считаю, что это одна из акций по усилению напряжения, давления на Украину. и попытка через наших западных партнеров, давайте не забывать, что Шольц как раз сегодня в Москве, да, это тоже как бы случайное совпадение, попытка через наших западных партнеров надавить все-таки на Киев, чтобы он реализовал Минские соглашения в трактовке России, то есть сел за, скажем, за прямой диалог с Донецком и Луганском. Поэтому, мне кажется, вот это основная цель, хотя, честно говоря, для меня было неожиданно, что появился второй законопроект от партии власти, а проголосовали за первый, за коммунистов. Я думаю, это говорит о том, что Россия повышает ставки. Она понимает, что, скажем, шантаж военный не удался, и его придется сворачивать. Она понимает, что вот эти вот ультиматумы не сработали, и из этого положения надо будет выходить. Поэтому она уже, скажем, вот, угрожает признанием фактически ДНР и ЛНР, что будет означать окончание Минского процесса, окончание Минских соглашений, смерть Минских соглашений и снятие тех обязательств, которые в глазах Запада Россия имеет по Минским соглашениям. То есть это уже будет совсем другая фаза этого конфликта, я боюсь, что более, скажем, горячая в военном плане, чем сейчас. Поэтому да, это шантаж, но если действительно Россия, если Путин лично действительно утратит надежда на то, что он сможет заставить Киев реализовать Минские соглашения, то, в принципе, я думаю, он может пойти на признание ДНР и ЛНР, чтобы потом, скажем, сохранить этот конфликт хотя бы как инструмент ослабления Украины. То есть уже не особый статус, как инструмент управления Украиной, да, после того, как ОРДЛО имплементируется в политическое тело Украины, а хотя бы конфликт как инструмент ослабления. Опять же, если будет горячая стадия конфликта, то, конечно, вопрос вступления НАТО тоже стоять уже не будет.
То есть можно сказать, что я правильно понимаю, что это обращение о признании Госдумы к Путину, обращение, это напрямую связано с той эскалацией, которая сейчас наблюдается, и с тем пребыванием все больше и больше количества российских войск возле украинских границ. Это напрямую связано с этим кризисом, не так ли, Сергей?
Абсолютно, это, скажем, одно из звеньев этой цепи, да, комплекс мероприятий по давлению на Украину, в том числе через Запад, через наших западных партнеров, для того, чтобы мы реализовали Минские соглашения так, как их видит Россия. Это все звенья одной цепи.
Угу. Мария, как вы считаете, насколько связаны эти события?
Безусловно, эти события связаны между собой. Все это действительно такой своеобразный русский комплекс мер, простите меня за не такой не слишком веселый и радостный каламбур, который направлен ровно на то, чтобы принудить нас выполнять российские пожелания. Но что касается как раз-таки появления проекта от КПРФ и появления проекта от «Единой России», двух разных проектов, здесь могут быть различные интерпретации, так как само РФ уже открыто утверждает, что проект готовился в администрации президента, и что все было сделано для такого медийного внимания к этой инициативе, и что все делалось целенаправленно для возможности в то же время отыграть ситуацию назад. Ну и как бы от себя бы я добавила еще, что есть сумасшедшая боязнь ответственности среди российского истеблишмента. То есть в итоге все опять-таки перекладывается на Путина, даже согласно документам. И важно учитывать.
Угу, хорошо, спасибо. Оставайтесь на связи, Сергей и Мария. У нас есть, мне подсказывают, звонок радиослушателя. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Представьтесь, пожалуйста.
Это я?
Да, вы.
Вы из Мариуполя. Ну, щодо мінських умов, як казала серіалі «Доктор Хаус», перший сезон, одна баба, я не закликаю до скасування угоди, але до перегляду її умов. А умови справді змінили. 70 тисяч російських громадян зараз у ОРДУ. Тому треба позбавляти їх право вирішувати долю України. Треба позбавити тих, хто приймав участь в бойових діях, право, як це зробили японських якудза, право на строк не менше 5 років на нерухому власність, банківські рахунки.
Ваше телефони. Питання зрозуміло, дуже дякую.
Лишенці.
Дуже дякую. От наш слушатель сказав, що більше 700 тисяч, ну, навіть сьогодні в Госдумі прозвучала цифра 700, якщо бути вже точним, 773 тисячі російських граждан вже на окупованому Донбасі, то є есть такая цифра прозвучала. Насколько это меняет ситуацию, нынешнее обращение Госдумы к президенту Путину и тот факт, что все-таки уже три четверти, более трех четвертей миллиона граждан, бывших граждан Украины на Донбассе уже имеют российские паспорта? Мария.
Ну, они не бывшие граждане Украины, украинское гражданство у них, как правило, остается. Mm-hmm. И более того, Украина не признает эти паспорта документами. И также эти паспорта не равняются по тем правам, которые они дают, по крайней мере, на сегодняшний день, стандартным российским паспортам. Так как эти паспорта без регистрации на территории Российской Федерации пока что не дают никаких прав на российские социальные выплаты. Да, в конце января Путиным было направлено обращение к премьер-министру Мишустину по поводу того, чтобы рассмотреть возможность предоставления таких выплат без регистрации на территории Российской Федерации. Но ответ по этой инициативе должен быть дан до 1 мая. А что касается непосредственно этого инструмента незаконной паспортизации, как инструмента такого политического давления на нас, это действительно серьезный крючок, на котором Российская Федерация будет держать нас еще очень и очень долго, потому как в законах самой Российской Федерации прописано право РФ защищать граждан РФ за пределами РФ. То есть в любом случае эта карта будет разыгрываться Российской Федерации, но опять же не стоит забывать, что для нас эти паспорта документами не являются. И, насколько мне известно, для наших партнеров из Евросоюза это тоже документами не является. Мы не признаем эти паспорта.
Сергей Гармаш, к вам тогда вопрос. Вас удивила эта цифра 773 тысячи российских паспортов, розданных жителям оккупированной части Донбасса? И насколько вообще опасна эта проблема паспортизации российской на той территории? Как вы считаете?
Ну, они когда проводили свои выборы в Госдуму на территории Донбасса, уже тогда цифра 800 тысяч озвучивалась, поэтому что-то у них с арифметикой не в порядке. Это одно. Второе, знаете, мне кажется, что для того, чтобы Россия начала кого-нибудь защищать на территории другого государства, ей не обязательно иметь там своих граждан, можно защищать русскоязычных, можно славян защищать, можно защищать, помните, как в Афганистане интернациональный долг выполняли, вообще непонятно, кого мы защищали. Поэтому, как бы, это повод. Конечно, проблема существует, но проблема, мне кажется, в другой плоскости. Проблема в том, что закрыв КПВВ с Украиной и создав невыносимые экономические условия для жизни людей на оккупированной территории, благодаря вот этим паспортам Россия просто выкачивает наш трудовой демографический ресурс на свою территорию. То есть в России зарплаты гораздо выше, чем в Ордло. Поэтому туда уезжает молодежь работать, потом туда уезжают специалисты работать. И это наши люди, скажем так, да. И у них нет возможности выехать в Украину работать, поскольку КПВВ закрыты и связи прерваны. Поэтому вот здесь я вижу серьезную действительно проблему, которая может аукнуться нам в будущем, когда мы освободим эту территорию. А сами паспорта, ну, как бы, я же говорю, России не нужен повод, чтобы начать кого-то освобождать от кого-то, собственно. Было бы желание, как говорится.
То есть вот этот момент вы обратили внимание раньше, что молодежь выезжает, что это в стратегическом плане очень серьезная проблема на будущее для Украины, как бы рабочие руки, мозги, молодые люди как бы оставляют эту территорию, да, не видя перспективы никакой, потому что и уровень жизни, я понятно, что в России выше, чем на оккупированной части Донбасса, то есть это серьезная на будущее, да, такая мина закладывается.
Конечно, там просто, когда мы получим эту территорию, она будет, я считаю, абсолютно деградированная и в экономическом, и в социальном, и в экологическом плане. Если нет кадров, то некому работать на предприятиях уже сегодня, да? Постоянные аварии там на заводах, потому что нет людей, которые могли бы работать. То есть это просто полная деградация, и когда мы вернем эту территорию, Донбасс будет представлять для нас проблему, ну, фактически со всех сторон. Хотя, ну, это не означает, что мы не должны ее возвращать. Я считаю, что в любом случае, как бы, наша земля должна быть возвращена. Это вопрос целостности государства. А с проблемами мы уже разберемся.
У нас, мне подсказывают, есть на линии радиослушатель. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Представьтесь.
Добрый вечер. Владимир из неподконтрольной части Луганской области. У меня вот сейчас Сергей Гармаш снял, как говорится, с языка одну тему, но у меня ремарка по количеству паспортов. Я не буду говорить точное количество, потому что разные это называются, но то, что количество паспортов здесь выдано, людей с этими паспортами здесь, ну, максимум 3/4, а то, может быть, даже и половина с этими паспортами, которые выданы на неподконтрольных Украине территории. Первое, с этими паспортами уехали работать в Россию, а второе, специально приезжали из России получать эти паспорта, чтобы было легче работать в России, ну и обустраиваться, жить. Это вот такая ремарка по паспортам. А по тому, что находится такой, в общем-то, сказать просто документ, нет, я считаю, это важный документ, находится на столе у Путина, ждет его подписи. Но дело в том, что еще ж такой вопрос есть. Подпись то подписью, но территорию, которую он признает, та, которая есть, или та, которая согласно вот конституции этих республик, так называемых. А самое-самое главное, что это еще один, как бы не намек, а уже серьезный такой кивок в то, что Путин забирать эти территории, невзирая на всякие там СНИЛСы, паспорта, документы, прочее все, это забирать не будет. Поэтому здесь люди, ну, понимают, что здесь надо жить и выживать.
Понятно.
Всего доброго, не буду занимать.
Спасибо, Владимир, вот большое за ваше включение. Напомню, что радиослушатель был с неподконтрольной Украине территории, звонил. Сергей Гармаш, вот радиослушатель говорит, что несмотря на все эти обращения, паспортизацию, Путин и Россия не будут забирать эту территорию. То есть она не нужна на самом деле. Как вы прокомментируете этот момент?
Ну, я всегда говорил, что не нужна, иначе бы они уже давно ее забрали. Ну, а для чего? Донбасс им интересен чисто как инструмент ослабления Украины сейчас и в перспективе, как они надеются, как инструмент управления Украиной, когда мы имплементируем Донбасс с особым статусом, так называемым ОРДЛО с особым статусом, в наше политическое тело. Поэтому забирать его никогда никто не будет. И я думаю, что действительно ни в Донецке, ни в Луганске, скажем, не восприняли с какой-то воодушевлением вот эту новость об обращении Госдумы, потому что там хотят жить в нормальном государстве. Там уже или в Россию, или в Украину, но в какое-то нормальное государство люди хотят попасть. Они хотят жить в том, что непонятно в чем, да, в чем они сегодня живут, в неопределенности. И тут им дают четкий сигнал, что до этого, что мы говорили все время, что мы будем с Россией, да, тут им дают четкий сигнал, что вы не будете с Россией, вы так и будете вот непонятно чем, непонятно кем. Поэтому, конечно, для них это в определенной степени, я считаю, такой серьезный удар и звонок на то, что действительно оттуда нужно уезжать, потому что, ну, перспективы у такой территории нет.
Угу. Давайте послушаем сейчас одно интервью краткое. Накануне сегодняшнего голосования в Госдуме России моя коллега Ирина Ромалийская разговаривала с российским политологом Дмитрием Орешкиным об обращении за признанием ЛДНР Госдумы к президенту Путину. Послушаем кусочек этого интервью.
Потому что не далее, как в 2018 году, министр иностранных дел господин Лавров говорил, что присоединение будет нарушать, собственно говоря, уничтожит смысл минских соглашений, и это будет большой политической ошибкой. Формулировки были примерно такие. И задача, говорил Лавров, заставить Украину соблюдать минские соглашения, а вовсе не уничтожать эти самые минские соглашения. Это значит, что попытка запугать Украину и Запад концентрацией вооруженных сил не оправдалась. И теперь переходим к попытке запугать присоединением. При этом ведь присоединять никто не будет спешить.
Но для элегантного этого пятения, я так понимаю, нужно же уметь смочь еще сдержать лицо. Что будет этим?
Вот для того, чтобы удержать лицо, большую, ну, я не скажу, что это поражение, но совершенно очевидная неудача. Вот эту большую неудачу надо замаскировать маленьким победоносным экскурсом где-нибудь. Ну, например, там мы зато теперь будем говорить про признание ДНР и ЛНР. Это можно очень долго делать, и можно рассказывать влюбленным во Владимира Путина телезрителям, что таким образом мы наказали Украину, или мы показали, что с нами тут необходимо считаться. Это как раз вот и есть операция по защиту, по защите лица. У них же на самом деле в голове три операции. Вербовка, разводка, операция прикрытия. Вербовка, в смысле завербовать Украину, не получилось. Разводка, в смысле напугать и обмануть Запад, тоже не получилось. Остается операция прикрытия.
Ну да, это же вопрос скорее о присоединении, которое вы упомянули. Стоит ли его ждать в таком случае после признания?
Я не думаю. Присоединение – это еще хуже. Собственно говоря, и признание – это плохо, потому что это уничтожает полностью любые, даже иллюзорные надежды на какой-то прок от Минских соглашений. Ну, я насчет Минских соглашений не очень заблуждался бы, но сам Лавров говорил, что мы работаем над тем, чтобы заставить Украину эти соглашения соблюдать. А Украина работает над тем, чтобы Россию заставить эти соглашения соблюдать. И такое вот обоюдное тени-толкайское бадание может продолжаться бесконечно. Потому что эти соглашения можно трактовать так, а можно трактовать эдак. Хотя обе стороны говорят, что их трактовка единственная верная. Но, так или иначе, признание этих двух республик, юридическое признание, означает, что на этом тени-толкайстве поставлен окончательный крест. Минские соглашения перестают существовать как объект дипломатического торга. Что от этого Россия выиграет, я не очень понимаю. Я понимаю, что она может выиграть разговорами про это присоединение, накручивая давление на Зеленского, подмывая и разрушая его электоральную базу, потому что у украинских людей тоже есть патриотизм, и они, многие из них склонны считать Зеленского недостаточно сильным и так далее.
Да, напомню, что эти так называемые республики не признаны еще ни одним государством. Членом, имею в виду, он признан другим.
Так оно и есть.
Российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Радио Свобода» ранее, накануне голосования в Государственной Думе России об обращении к президенту Путину о признании ЛДНР. У меня вопрос к Марии Кучеренко. Мария, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы слышали у господина Орешкина тоже это мысли, и раньше мы уже затрагивали это. Насколько это конец Минска? Как бы Россия раньше клялась в том, что она честно и добросовестно выполняет Минские соглашения, а это Украина плохая. Насколько это удар, вот это обращение к Путину, это удар по Минским соглашениям, по Минскому процессу вообще? Мария.
Конечно, это однозначный конец Минских соглашений в том случае, если эти территории будут признаны Российской Федерацией. Потому что если вы откроете текст комплекса мер по реализации Минских соглашений, то вы не увидите ни одного упоминания ни так называемой ДНР, ни так называемой ЛНР. В тексте Минских соглашений речь идет только про отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. И никакого второго прочтения здесь быть не может. Об этом уже также заявили украинский министр иностранных дел, украинский министр обороны. И эта позиция, я могу с уверенностью сказать, это то, на чем будет стоять как украинское гражданское общество, так и экспертная среда и, собственно, представители украинской власти, как мы уже услышали вчера и как мы уже слышали сегодня от того же Дмитрия Кулеба, министра иностранных дел Украины.
Да-да, вы правы. Сегодня уже была реакция и МИД Украины, там сказал, пресс-секретарь МИДа сказал, что признание России так называемых ЛДНР означает ее сознательный выход из Минских соглашений. Такой шаг будет ударом, серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры. Тоже есть у меня передо мной реакция Офиса Президента. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде» сказал: «Россия своими действиями разрушает политический контекст Минска. Поэтому это еще больше указывает на то, что нужно выполнять именно пункты безопасности и гуманитарные как основу для мирного процесса». Вот. И как бы тоже критика, то, что это совпало, это решение Госдумы совпало с визитом нового канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Сергей Гармаш, вы уже раньше говорили о визите Шольца. Насколько это как бы, ну, Почему так получилось? Случайно ли это, что Госдума пошла на обращение к президенту Путину о признании ЛДНР именно в день, когда немецкий канцлер, а напомню, Германия очень важна для России как страна, партнер все-таки, почему это произошло так и какое это будет иметь последствия для российско-немецких отношений?
Ну, мне трудно сказать, есть ли в этом замысел, скажем, да, поскольку мне кажется, что визит Шольца был определен совсем недавно, может, я ошибаюсь, но учитывая ситуацию, да, вокруг наших родителей. А разговоры о признании, ну, как минимум уже недели две, скажем, звучат, и называлась дата 14 февраля, вчера должно было быть. Возможно, вот просто, чтобы перенесли 14 на 15, скажем, вот это, вот здесь может быть такой нюанс. Сегодня на пресс-конференции Шольцем как раз господин Путин уже сказал, что в данных условиях, вот, учитывая обращение Госдумы, он ждет, что Запад, в том числе Берлин, надавит на Украину, чтобы она выполняла Минские соглашения. Да? Или иначе, ну там вот такая пространная фраза, но смысл сводится к тому, что иначе может быть, в принципе, признание, и тогда, конечно, конец действительно Минским соглашениям, и ну, от этого потеряет и Германия как гарант Минских соглашений. Поэтому можно говорить о том, что, скажем, вот, по крайней мере, используется это обращение Госдумы как давление на наших западных партнеров для того, чтобы они надавили на нас, на Киев. А будет ли это? Ну, мне кажется, действительно, если только Путин действительно уже полностью разочаровался в Минске, в том, что он может заставить нас выполнять Минск, он может подписать такой указ. Но учитывая, что сегодня он все-таки продолжает давить на наших западных партнеров, чтобы они давили на нас, то, наверное, такая надежда еще есть. Поэтому, ну, как минимум, какое-то время еще, скажем, это обращение будет лежать на его рабочем столе, но вряд ли он его подпишет. И, ну, я думаю, что может и не подпишет, скажем, вообще, по крайней мере, в ближайшие там месяцы, поскольку все-таки... Ну, дипломатическая игра позволяет ему. Мы даем определенные пасы, да, а наши западные партнеры дают определенные пасы ему, которые позволяют ему думать, что все-таки у него есть шанс достичь какого-то прогресса именно в Минском процессе.
То есть гарантий стопроцентных нет, что после обращения Госдумы к Путину он таки подпишет. Может, это будет такой как бы рычаг давления, как бы такая игра, да? То есть 100% гарантии, я так понял, что это может быть частью более...
Я бы сказал 100%, что он не подпишет в ближайшее время, да, но будет использовать это именно как рычаг давления.
Давление. Мария, как вы думаете, вам такой вариант развития событий, как вы считаете, может ли быть такое?
Я считаю, что подписывать это обещание Путину невыгодно, признавать так называемые республики ему невыгодно, и я думаю, что в ближайшие недели мы увидим колоссальное давление на Украину по поводу выполнения Минских соглашений в их российской трактовке. И я более чем уверена, что следующие переговоры в трехсторонней контактной группе будут очень и очень непростыми для Украины. Но я также уверена в том, что все сейчас имели возможность убедиться в том, кто действительно не хочет урегулирования, кто нарушает существующие договоренности и соглашения, и на кого действительно нужно давить с тем, чтобы конфликт был урегулирован в ближайшее время. Поэтому я думаю, что нас ждут непростые времена, но мы справимся.
Спасибо, оставайтесь на связи. Сейчас у нас, мне подсказывают, есть радиослушатель на связи. Алло, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Наталья Луганщина. Что бы ни подписал Путин, что бы они ни приняли, что бы они не приняли, Украина будет тупо, упорота выполнять этот Минск. Причем не говоря даже, перед кем она его выполняет. Ну перед кем, интересно, перед оккупантом. Мы будем, ну, тем, чем являются Минские договоренности. Путин сказал на встрече с Макроном вот эту вот некрофильную похабень. И какая наша роль в этом, кого мы там играем, представляем, он это все точно сказал. И мы будем тупо, упорото продолжать выполнять. Неважно, что они там, кого они примут, не примут. Но что самое характерное, вот это такое прикольно по-поганому, вот эти попередники, которые говорили, альтернативу Минску не існує, Сейчас они как ни в чем не было говорят, надо выходить с Минска. Климкин, Порошенко, я думаю, что Сергей Гармаш, когда его уже отсторонят, ну, когда он уже станет попередником у кого-то, тоже будет говорить, что Минск это зло. Нет, ну, когда я был, это, конечно, ну, как бессмертный сейчас говорит. Минск это зло. Ну, коли был бы смертный, там, Минска за альтернативы нема.
Ну, вот ясно. Так, то есть, Гармаш, вы считаете, вы вважаете, что Минск треба виконувати, чи не треба Україні виконувати? Ваша позиція яка?
Мені цікаво дізнатись, перед ким. Перед ким.
Ясно.
Варіанти, перед ким ми виконуємо.
Ясно, спасибо большое. Марія, вопрос к вам тогда. От, ну, критика Мінських соглашений, как бы, что сейчас для України буде? Ну, если уже маски спали, как бы, Россия, понятно теперь, как она относится к Мінським соглашениям после такого предложения Госдумы, это парламент Российской Федерации, это очень важная законодательная власть соседней страны. Как в Украине сейчас будет дискуссия происходить насчет Минска? Исполнять его, выполнять, не выполнять? Как влияние будет на украинскую позицию по Минску? Как вы считаете, Мария?
Я более чем уверена в том, во-первых, что никакого выполнения Минска, если Россия пойдет на признание всех республик, быть не может. И я думаю, что об этом согласны и мы, и все здесь, и об этом прекрасно осведомлены и наши партнеры по нормандскому формату. Да, могут, конечно, предприниматься какие-то попытки склонять нас к одностороннему выполнению Минских соглашений, но, как показало предыдущее заседание политических советников нормандского формата, и эти позиции претерпевают изменения, так как мы видели абсолютно показательную, очень нервную реакцию Дмитрия Корака как раз на позицию представителей Германии и Франции в нормандском формате на последних встречах. Он не ожидал того, что на Украину не окажется давление с их стороны так, как он бы это планировал. Что касается критики Минских соглашений, она была всегда в Украине. В Украине всегда критиковали эти соглашения. Я сама являюсь их последователем, критикам. Но задача состоит в том, чтобы заставить Россию доказать, что это именно она выходит из этого процесса, это именно она не соблюдает соглашение, а не Украина. Украина пыталась все эти годы реализовать множество инициатив, направленных на урегулирование, в том числе и согласно тем же пресловутым Минским соглашениям. Но это, к сожалению, не увенчалось успехом. И мы видим из-за чего? Из-за абсолютно деструктивной позиции Российской Федерации. Я считаю, что именно эта позиция должна транслироваться и озвучиваться по всем возможным каналам, и дипломатическим, и каким медийным, сугубо медийным, и в экспертных клубах.
Я напомню, что позиция Украины состоит в том, например, по такому моменту, когда Россия давит на Украину, чтобы она говорила, цитата, напрямую с Донецком и Луганском, Киев категорически отказывается это делать и считая, что нет смысла говорить с лидерами этих группировок на Донбассе, которые Украина считает террористическими организациями. Зачем с ними говорить, если можно, надо говорить с Москвой, которая стоит за ними? Давайте послушаем сейчас позицию Украины, как ее сформулировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Мы не підемо на прямий діалог з так званими Донецькими та Луганськими народними республіками. Це не передбачено Мінськими домовленостями, це намагання встановити такий діалог, це виключно інтерес Російської Федерації для того, щоб позбутися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мария, у меня к вам вопрос тогда. Это обращение как-то, как оно повлияет, вот это обращение Госдумы к президенту Путину насчет признания ЛДНР, как оно повлияет на позицию Киева? Киев и далее будет категорически, конечно же, ни в какую насчет какого-то диалога прямого с Донецким и Луганском. Я правильно понимаю, да?
Разумеется, потому как Донецк и Луганск не являются субъектами, они не являются стороной этого конфликта. Стороной конфликта является Российская Федерация. И говорить уместно об этом именно с ней. И опять же, если мы посмотрим даже на всю вертикаль так называемой оккупационной власти на оккупированных территориях Донецка и Луганска, она вся замыкается на непосредственно российских чиновников, на заместителей министров экономического развития, если мы говорим про экономический блок, на ФСБ, на ВЗУ США, если мы говорим о силовиках псевдореспублик, на администрацию президента, если мы говорим о некой такой обобщенной политической линии. Поэтому, разумеется, никакого прямого диалога с представителями незаконных вооруженных формирований подконтрольных РФ допускать нельзя.
Хорошо. И мне подсказывают, что есть слушатель на прямой линии. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь. Алло.
Я хотів би висловитися з приводу... Алло.
Будь ласка, говоріть.
Я хотів би висловитися з приводу і Мінських домовленостей, і цього признання ЛДНР. Ну, Мінські домовленості були укладені в 15-му році. Їх укладували після поразки під Дебальцевим. Вони не могли бути вигідними для України. Хоча першу їх порушила Росія, захопивши Дебальцево. За Мінськими умовами Дебальцево має належати Україні, бо є лінія розмежування, утверджена на 19 вересня 2014 року. Тобто на це має давити українська делегація. А признання ЛДНР, ну це фактично як спусковий гачок. Тобто Російська Дума визнає і подається на визнає їх незалежними в межах Донецької та Луганської області, не в тих кордонах, які зараз окуповані. А в Донецькій Луганській області. Це фактично пустить наступна
визволення. Трошки погана лінія, але я вас зрозумів. Тобто ви вважаєте, що це спусковий крючок, та? Тобто, що це представлений до України і який може вистрілити.
Можуть звинуватити Україну в невиконанні Мінських домовленостей, припустимо, за якимось надуманим, за надуманим якимсь приводом, чи не за надуманим, і сказати, ах, ви не виконуєте Мінські домовленості, ми визнаємо ДНР і починаємо там, припустимо, якщо буде сприятливо.
Ясно, дуже вам дякую, бо в нас мало, дуже мало часу, дуже дякую, я зрозумів. Марія, коротко, то есть Мінське соглашення і нинішнє обращення, особливо нинішнє обращення Госдуми, це спусковий крючок, да, от як слушатель говорить, як ви вважаєте?
Да, разумеется. Тому как говорить дальше о какой бы то ни было букве Минских соглашений, как об этом любит Дмитрий Козак, что надо выполнять все по букве, а о чем бы то ни было еще, о какой-то последовательности пунктов не представляется, если в целом Российская Федерация постоянно отказывается от самого прочтения этих двух листков бумаги. Минские соглашения, они вообще небольшие и несложные. За столько лет можно было бы уже прочесть и определиться с тем, какие там используются формулировки. Формулировок со словом «республики» там абсолютно нет. И да, в том, что касается невыполнения России Минских соглашений, да, действительно, согласно тем линиям разграничения, которые были установлены Минском 2, Дебальцево должно было быть под украинским контролем. Оно сегодня находится под контролем незаконных вооруженных формирований, ясно, под контролем Российской Федерации. Поэтому действительно говорить о том, что что-то не выполняет Украина, в то время как Россия проявляет волю к урегулированию, не представляется возможным и не представлялось все эти годы.
Ясно. Политический аналитик Мария Кучеренко и ранее представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш были у нас на связи на протяжении нашей программы. А сейчас к Мариуполю. Там на связи наша корреспондентка Юлия Гаркуша, корреспондентка проекта «Новости Приазовья» из Мариуполя. Юлия, вы меня слышите? Видите? Все нормально? Скажите, пожалуйста, как ситуация в Мариуполе вообще на фоне этого обострения? Как мариупольцы реагируют на это все?
Мариупольцы реагируют совершенно спокойно, но тут есть как бы два мнения. Часть жителей, которые ориентируются на пророссийские и на российские СМИ, они считают войска на границе вообще фейком и просто не верят о том, что война идет, хотя она идет уже восьмой год. Вот. А вторая часть населения, та, которая знает, откуда стреляют и кто стреляет, они просто уже готовы, и мы знаем, какая линия обороны выстроена. Мы видели это своими глазами. Мы знаем, что у нас перед нами стоят наши военные. Вот, и верим им. И паники нет, магазинов нет очередей, банкоматы никто не атакует. Из города потока автомобилей, которые хотят выехать, тоже как бы нет. Вот так.
То есть мариупольцы не покидают родной город, остаются на месте, войска стоят между Мариуполем, линией обороны и линией контакта, контактной линией, да, то есть территориальная оборона формируется из местных мариупольцев, да, я правильно понимаю?
Да, территориальная оборона, кстати, в последнее время особенно активизировалась. У них теперь появился свой пресс-центр, и они постоянно поставляют какие-то новости о своей деятельности. И знаю, что просто мои знакомые друзья интересуются, что делать и куда идти в случае, если стрелять начнут сильно и начнется действительно широкомасштабная атака. Мы понимаем, что Мариуполь может попасть. Вот, как бы. Терроборона действует, и люди знают, ходят и хотят оборонять свой город.
Юлия Горкушева, корреспондентка проекта «Новости Приазовья» на прямой связи с Мариуполем. На этом программа «Радио Донбасс Реалии» завершается, заканчивается. Ее вел Ростислав Хотин. В студии мне помогала Ангелина Кренцев. Я напомню, что мы в соцсетях и на веб-сайте. Извините, пишите нам. Всего доброго. До свидания.